Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Сегодня в нашей программе речь пойдет о Троице-Скановом женском монастыре в Наровчате. И у нас в гостях его настоятельница, матушка-игуменья Иннокентия. Здравствуйте, матушка-игуменья. Сколько лет вы вообще в Троице-Скановом монастыре?
В Троице-Скановом монастыре я пребываю с 1998 года, получается 20 лет.
А вы помните свое самое первое послушание и свое впечатление вообще от монастыря?
Ну, первое впечатление, я приехала, когда в обитель, шел такой сильный дождь, но сестры в тот момент трудились на цветниках, сажали какие-то цветы. А я приехала тогда, еще будучи игумен Лазарь, сейчас он находится в Нарвской епархии, епископ Нарвский-Причудский. Владыка Богсаил меня привез в эту обитель, и он сказал мне такие слова: «Ну, это только наровчатые сестры так могут. Идет сильный дождь, а они сажают цветы». Это впечатление как-то мне осталось в памяти. Именно этот труд сестер, монахинь, которые ради Бога, даже не щадя своим здоровьем, в такую погоду сажали цветы.
А ваше личное первое послушание какое было?
Личное первое послушание, оно было такое общее, как они называются, общее послушание. То же самое, цветники, огород, клиросное послушание, так как я уже до монастыря читала, пела на клиросе в своем храме. Ну, другие там послушания, которые назначались благочинные.
А в совсем юном возрасте вы могли когда-нибудь предположить, что вы примете постриг, станете монахиней?
Но у меня такого желания прямого не было изначально. Я никогда не думала, что я буду в обители. Но хотя у меня была верующая семья, дедушка был верующий, был алтарником много лет в храме. Мама у меня тоже всегда регулярно посещала богослужение. И я через какой-то период времени тоже, благодаря моим родственникам, то есть моему дедушке, маме, стала посещать храм. И, так сказать, вот это желание, оно не само собой так резко появилось. Мне как предложили просто поехать в обитель, пожить, просто посмотреть, что такое монастырь, как там труждаются сестры, как они служат Богу. И у меня какое-то внутреннее желание возгорелось. Я решила все-таки поехать. Будучи мне 15 лет, я как раз закончила 10 класс. И после этого я поехала именно вот в Троице-Сканов женский монастырь. Вот владыка Лазарь, тогда будучи игумен еще Чуфаровского монастыря, он мне сказал: «Я тебя отвезу в самый лучший монастырь, который я знаю». И вот с того момента я приехала в обитель, и я почувствовала действительно, что это мой родной дом. Мне никогда не хотелось оттуда потом больше уезжать. Хотя мои родители просили очень меня, чтобы я вернулась, окончила школу, получила образование. Но я маме говорила: «Нет, мама, я останусь здесь, я чувствую, что это мое».
А были кто-то из близких, кто был категорически против вашего ухода?
Ну, категорически против не были, но были родственники, которые все-таки и маму просили, но и мама сама частично говорила, что надо все-таки вернуться, закончить школу, получить образование, после этого только идти в монастырь. Но, слава Богу, как-то так все укрепилось, и я осталась в обители, но... Будучи уже в обители, по благословению своего духовного отца, я получила образование, закончила школу, потом получила образование, как бы желание мамы я исполнила. Поэтому все получилось, так сказать.
С чем труднее всего вам в миру было расстаться? Было ли что-то такое, почему вы особенно тосковали?
Ну, конкретно вот сказать, тоски такой вот не было, чтобы почему-то тосковать. Ну, потому что такой был возраст, еще 15 лет. Человек в таком возрасте мало что в жизни увидел, можно сказать, каких-то соблазнов, еще что-то. И поэтому с чем-то расстаться у меня такого, как сказать, не было.
А много ли времени вы прожили в обители до пострига?
Ну, в обители времени прошло, как вы спрашиваете. У монахов же там есть определенные ступени монашества. То есть вначале послушничество, потом иночество, потом монашество. Ну вот, через 5 лет, значит, меня матушка Истолия, покойная игуменья нашей обители, она меня одела в подрясник, и уже будучи матушкой Тавифа, игуменья, она постригла меня в иночество. И буквально за несколько месяцев перед своей смертью она меня постригла в монашество с именем Чистосвятителя Иннокентия Пензенского.
Покойная Матушка Тави в Царствие Небесное была очень энергичным человеком. Можно сказать, она восстанавливала обитель после запустения. Вот какой она осталась в вашей памяти?
Ну, Матушка Тавифа, сказать с Матушкой Евстолией, это было одно целое. Вот просто говорить про Матушку Тавифу, не говоря о Матушке Евстолии, невозможно. Потому что Матушка Тавифа и Матушка Евстолия — это было одно целое. Они с молодости были вместе. Будучи еще юной, Матушка Тавифа, она была в Саранске, на клиросе они пели с Матушкой Евстолией. Постриг над ними тоже владыка Варсонофий совершил, тоже будучи в Саранске. И когда пришли они в наш монастырь, Троице-Скано-Женский, Матушка Тавифа в то время была благочиной, Матушка Евстолия была назначена уже настоятельницей. И вот эти 25 лет, то есть Матушка Евстолия, она управляла 17 лет обителю, они были все время вместе. Все труды, все скорби, все радости они несли вместе. Это, можно сказать, одно целое. И вот хочется отметить, что и Матушка Тавифа, и Матушка Евстолия, они были очень мудрыми, кроткими, смиренными игуменями, с которых можно было брать пример. И этот пример был только не только на словах. Не надо было там много речей нам говорить или там вразумлять как-то нас. Вот они своим каким-то примером жизни, можно было просто смотреть на них и черпать от них, как с колодца живой воды, чтобы жить и труждаться в обители.
Вы с 98-го года в монастыре, а вы помните, в каком он был тогда состоянии? Насколько сильно преобразилась сейчас обитель вот к настоящему времени?
Ну, когда я пришла в монастырь, он был благоустроен, был только не устроен архиерейский корпус. И к приезду святейшего патриарха Алексея этот корпус был отремонтирован. Ну и сам корпус, сами здания, они же тоже частично приходят в плохое состояние. И хоть Матушка Евстолия, Матушка Тавифа в свое время они очень благоустраивали обитель. При Матушке Тавифа была отремонтирована гостиница, которая сейчас, слава Богу, в нормальном состоянии. Есть возможность приехать паломникам, посетить монастырь, есть где переночевать. Было устроено внешнее состояние обители тоже при Матушке. Но при Матушке Тавифе также, и также при Матушке Евстолии, это одно целое, как я уже говорила, преобразилось и духовное состояние монастыря. То есть матушки, они смогли положить вот этот фундамент, основание, на котором сейчас зиждется и держится наша обитель.
А сколько сейчас насельниц и увеличивается ли их число?
Ну, в настоящее время насельниц у нас в штате 49 сестер, именно одетых, постриженных. Ну, есть трудники. В общем, где-то, наверное, 56-57 насельниц. Ну, прибавляются, сестры приходят, но не так много, как было раньше. Но вот я смотрела статистику за 10 лет нашей обители. Было всегда так. Ну, одна сестра, две сестры в год приходила. Были там определенные года, когда там по 5-6 сестер приходило. Но так, в общем, 1, 2, 3 человека приходят. Слава Богу.
Матушка Иннокентия, существует мнение, что монастырь уходит после каких-то жизненных потрясений, драм, трагедий. Вот действительно ли это так? Часто ли такие случаи?
Нет, это не чаще всего. Как я считаю, наверное, как святые отцы пишут, что каждый человек, он ищет для себя что-то, то есть успокоение своей души. Кто-то, например, в семейной жизни это находит, кого-то Господь избирает и приводит обитель. Но приходят разные люди с разным состоянием. Ну, конечно, есть люди, которые приходят с какой-то скорбью, какие-то семейные обстоятельства сложились не так. Но не часто, я бы сказала. Все равно люди приходят, именно избрав и решив путь, именно посвятить Богу.
Спасибо, Матушка Игуменья. А сейчас мы ненадолго прервемся для того, чтобы познакомиться с основными событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Шесть лет исполнилось архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Торжества проходили в Успенском соборе Пензы. Напомню, в 2012 году в Красноярске архиерейскую хиротонию возглавил святейший патриарх Кирилл. Впервые за более чем 30 лет архипастырем стал уроженец Сурского края.
Это такой великий праздник хиротонии. его, то нельзя не поздравить его, нельзя не сказать ему теплых, добрых слов, потому что так душевно, так по-доброму и так молитвенно относиться ко всем прихожанам, которые есть, это только может наш сегодняшний митрополит Серафим.
Хотелось бы от всей души, от всей Пензенской митрополии поздравить Высокопреосвященнейшего Серафима с Днем Хиротонии. Много людей приходят к нему своими проблемами. Каждый человек уходит от него с наставлением, как жить по христианской жизнью.
Владыка Серафим, уроженец Каменки, с 2000 года был инспектором духовного училища, затем проректором семинарии. Служил в Успенском и Покровском соборах Пензы, Заречном. Поздравить митрополита приехал епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Вы посещаете храмы и обители, вы несете Слово Божие через проповедь, которую люди, многие с великим усердием, слушают.
В 2012 году решением Священного Синода был избран епископом Кузнецким и Никольским. Чуть позже возведен в сан архимандрита. Всего год спустя он стал епископом Пензенским и Нижнеломовским. В феврале 14-го возведен в сан митрополита.
Те вехи, которые за эти 6 лет были, они для меня были совершенно неожиданными. И я к этому, честно сказать, не был готов. Больше ответственности, забот, больше, наверное, таких ночей, которые приходится проводить без сна. Но, с другой стороны, человек ко всему всегда привыкает. А самое главное, верующий человек все всегда переносит с Божьей помощью.
В декабре для владыки Серафима еще одна значимая дата. Исполнится 5 лет с того времени, когда он возглавил Пензенскую митрополию. Под звон колоколов встречали правящего архиерея, духовенство и прихожане Богоявленского храма. Он находится в селе Рамзай Макшанского района. Здесь владыка возглавил божественную литургию.
И же есть на небесе, всегда ныне и присно, и во веки веков.
На богослужение с владыкой собрались десятки прихожан разного возраста. Службу сопровождал хор Покровского архиерейского собора Пензы регент Лидия Попкова.
Боже, не плачущие, хоть и утешатся. Боже, не грозные, хоть и наследят землю.
В проповеди владыка обратил внимание на евангельское чтение этого воскресного дня.
Вся человеческая жизнь на земле, она соотносима с любовью. С любовью к Богу и с любовью к ближнему. Человек не может быть добрым, не может быть счастливым, не может быть удачным, если он не имеет любви к ближнему и не имеет любви и к Богу. Мы должны обратить внимание на то, кто находится рядом с нами. И как мы к ним относимся? Действительно ли все мы делаем по любви и снисхождению к своим близким? Перед нами стоит огромный путь, но путь очень верный. Следовать за Христом и учиться любви к ближнему и любви к Богу.
Храм в честь святителя Николая Чудотворца в Нижнем Ломове осветили великим чином. Его возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Перед началом освящения правящий архиерей обратился к пастве.
Я призываю всех вас внимательно слушать молитвы, молиться о том, чтобы Господь освятил сей храм, даровал ему свое благодатное предстательство и сохранил его до скончания века.
Освящение храма еще называют его обновлением. Архиерейское освящение храма называют великим. Оно является самым торжественным.
Он мне...
Чин освящения храма заключает в себе устройство престола, его омовение и помазывание, облачение престола и жертвенника, освящение стен храма. Часть службы духовенства и прихожане молились коленопреклоненно. Из освящаемого храма совершили торжественный крестный ход. Затем уже в новоосвященном храме служба продолжилась.
Радуюсь вместе со всеми, что есть время, когда
правда Божия торжествует, когда восстанавливаются храмы. Пусть они сегодня, Владык, не так сильны и крепки, как те храмы, которые были построены. Все-таки они, наверное, свидетельствуют о силе культуры и веры народа, который живет на данной территории.
Всему свое время. Мы тоже с вами только начинаем еще путь по своему крестоношению. Мы только еще начинаем воцерковляться. И должны свидетельствовать о том, что с прохождением одного или другого поколения людей все-таки наши люди становятся ближе к Богу.
Никольский храм в Нижнем Ломове является действующим уже 7 лет. День трезвости впервые появился в российском календаре в 1913 году. Дата приурочена ко дню усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается 11 сентября. Обезглавить его царь Ирод приказал на пиру в состоянии алкогольного опьянения. Особо этот день отмечают в Петропавловском храме Пензы. Там в течение 7 лет действует приходское общество трезвости. На литургию, несмотря на будний день, собрались несколько десятков человек. Им зачитали послание святейшего патриарха Кирилла.
Многие наши соотечественники в поисках с ними сиюминутных наслаждений попадает в алкогольную или иную зависимость, погибая душой и телом.
После службы верующие прошли вокруг храма крестным ходом. Обычно он совершается на Пасху и в день престольного праздника, но ради Дня трезвости сделали исключение. В этот день четверо прихожан дали обет трезвости сроком на год и 5 лет. Такая практика существует в Петропавловском храме уже не первый год. Совершенно не обязательно обет трезвости дают те, у кого проблемы с алкоголем.
Мой папа умер от того, что, употребив большую дозу алкоголя, захлебнулся. Ему было всего 37 лет. И первый раз, осознав это, я как бы обет трезвости давала больше даже за своего отца. Прочувствовала это после крестного хода, который у нас совершался по территории нашего города. Вот. Сейчас я обет трезвости второй раз дала в поддержку своих друзей, которым необходима эта помощь.
Согласно Евангелию, царь Ирод согласился обезглавить Иоанна Предтечу на пиру по требованию падчерицы Соломеи, очаровавшей его своим танцем. Убийство ради женской прихоти стало возможным только под воздействием вина. Поэтому церковь и призывает к тому, что лучше полностью отказаться от алкоголя, чем подвергать себя опасностям, которые он в себе таит.
В основном эту проблему осознают родственники. Те, кто употребляет алкоголь, вот именно они приходит к нам на молебны по утверждению трезвости и буквально вымаливает своих мужей, сыновей, а также близких знакомых.
В Петропавловском храме еженедельно по воскресным дням совершают молебны об утверждении трезвости. На них собираются в среднем по 20 человек. Колокольным звоном, иконой, хлебом, солью и букетом белых цветов встречала паства своего архипастыря. В день памяти преподобного Пименно-Угрешского митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил богослужение в Пименовской церкви села Алферьевка Пензенского района. В этот день здесь престольный праздник. В этот день духовенство облачилось в одежды зеленого цвета. На богослужение с владыкой пришло много детей. В центр храма вынесли украшенную живыми цветами икону. В проповеди перед причастием прихожанам напомнили о значении Евангелия в жизни каждого верующего.
Православный христианин должен ведь стремиться и просить милости Божьей, просить оставления согрешений, а ведь прощают того, кто просит прощения, кто исправляется, кто старается работать над собой. И у нас, у всех людей, есть такая склонность к самооправданию. Ведь бывает так, что нас научает общество, научает телевидение, и наши духовные ориентиры немножко сбиты. А вот Евангелие – это тот маяк, который приводит нас к спасению.
По традиции в престольный праздник с хоругвами и молитвой духовенство и верующие обошли храм крестным ходом. В пути делали остановки для чтения Евангелия и окропления святой водой. В проповеди владыка-митрополит напомнил о великих заслугах преподобного Пимена в деле сохранения и восстановления монастырской жизни.
Преподобный Пимен очень много потрудился на этой ниве. И, безусловно, конечно, стяжал у Господа Бога особые дары благодатные, за которые он был и прославлен у Бога, и прославлен Церковью в лике святых. Я желаю развития вашему приходу, чтобы Господь молитвами преподобного Пимена прилагал все больше людей, которые бы приходили и спасали здесь свою душу. И, безусловно, конечно, чтобы эти люди зажигали своей верой всех тех, кто живет вокруг нас.
Настоятель Пименовского храма, протоиерей Сергий Быков, поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву.
Мы развиваемся, как вы справедливо заметили, и это развитие не проходит без проблем, без искушений. Поэтому просим ваших архипастырских молитв, чтобы нам преодолеть все вызовы современные и стать настоящим приходом богоспасаемым этому селу.
В память о престольном празднике владыка подарил ребятам из воскресной школы духовную литературу, а они организовали небольшой концерт перед входом в храм.
Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, сегодня мы беседуем с настоятельницей Троицеканского женского монастыря, матушкой игуменей Иннокентией. А какие послушания несут у вас насельницы? Большое хозяйство вообще в монастыре?
Ну да, у нас большое хозяйство. В обители есть коровник, где сестры трудятся. У нас сейчас 12 коров. А также у нас свои поля, которые мы засеваем. Ну, мы все, у нас сельская местность, у нас, можно сказать, все. С коровника мы получаем молочные продукты, ну, сметану, творог, сыр, как бы сестры сами все готовят, это все свое. На полях мы тоже выращиваем и картошку, и морковь, и капусту. То есть мы своими трудами можем обеспечить обитель не только для себя, но также для приема паломников. Ну, послушания у нас еще есть разные. Обитель огромная. Также швейные мастерские есть, рукодельные мастерские. Сестры занимаются бисероплетением, делают яйца, четки плетут. Ну, также трапезные послушания, клиросные послушания.
А какой у сестер распорядок дня?
Ну, утро у нас начинается в 5 часов. Значит, дежурный звонит в колокольчик. 5:30 у нас начинается утреннее молитвенное правило. Оно начинается с утренних молитв, потом полуношница, акафист перед Трубчевской иконой Божией Матери. Потом прочитывается три канона, то есть Спасителю, Матери Божией, Ангелу-Хранителю, с каноном, с акафистом Иисусу Сладчайшему. Это вот наше утреннее правило. Потом каждая сестра идет на литургию, которая у нас в 8 часов начинается. Ну а потом, после литургии, общая трапеза и послушание. С часу там, с 13:00 у нас отдых сестер. Ну, когда, смотря по возможности, когда час, два часа дня в день, то есть. Ну, затем у нас обед 15:30, потом вечернее богослужение, на котором совершается вечерня, малое повечерие. И утреннее с первым часом. Ну, а потом у нас оканчивается день, это 22:30. То есть у нас так мы называем отбой в обители.
А часто ли так бывает, что человек приходит с твердым намерением остаться здесь навсегда, принять постриг, но через какое-то время меняет свое решение и уходит?
Да, бывает. Потому что человек приходит, некоторые приходят с таким сгорением, желанием. Чаще всего так бывает, который говорит, я пришла насовсем. Через некоторое время человек понимает, что он не может понести те труды в обители, которые на самом деле несут сестры. Потому что и молитва — это труд, и послушание — это труд. Надо полностью себя отдать служению Богу. И для некоторых это кажется очень сложным. Потому что некоторые считают, что вот дома я молилась, трудилась, и думаю, что в обитель придут, как бы то же самое, что они это потянут по силам. Но они понимают, что это не по их силам и возвращаются домой.
А можно вообще с первого взгляда определить, останется человек или это не его?
Ну, это трудно сказать, потому что время все равно меняет людей. У нас были такие случаи в монастыре. Приходили сестры, которые не знали, как покреститься, что такое вообще Бог, что такое монашество. Просто они были, например, на исповеди у какого-то священника, и священник посоветовал им поехать в монастырь. Вот на моем примере у нас есть такая сестра, которая пришла. Но постепенно она вникла в монашескую жизнь, читала духовную литературу, старалась жить по монашескому уставу. И сейчас вот она монахиня, слава Богу. Так просто вот сравнить ту жизнь, в которую она пришла, вообще ничего не понимаю. Сейчас вот она все-таки дошла до монашеского пострига.
Троицкан в монастырь очень часто приезжают паломники, там есть замечательная гостиница, мы об этом уже сказали. Но вот все-таки, как вы считаете, не вредит ли монахиням общение с миром?
Но общение с миром, знаете, если вот сказать с одной стороны, оно как бы вред не приносит для обители. Потому что монахи, как сейчас здесь патриарх говорит, они должны просвещать, говорить Слово Божие людям, потому что многие люди приезжают в обитель, не знают, ну, я уже говорила, не знают, как покреститься, как помолиться. И вот это живое слово, которое они получают в обители, они уезжают с какой-то радостью, с какой-то надеждой, что человек получил утешение, и с этим, как они говорят, вот с этим я живу, и это мне помогает. Поэтому мы не можем закрыться. Это раньше были те времена, были монахи-отшельники, пустынники. А сейчас времена немножко изменились, положение в стране изменилось, и поэтому каждое слово, каждая проповедь, которая говорится в обители, для людей очень важна.
А какой совет вы могли бы дать тем, кто хочет уйти в монастырь, но пока никак не может решиться?
Да, интересный вопрос. Ну, бывает, приезжают к нам люди, подходят ко мне вот молодые девушки, задаются вопросом, я не могу сделать выбор жизни. То есть у меня желание есть, конечно, в монастырь прийти, и желание есть и создать семью, и как-то у меня непонятное раздвоение идет. Ну, как матушка Тавифа, она всегда советовала помолиться Матери Божией, почитать ей акафист, ну, в течение 40 дней, как матушка всегда советовала. И после этого все равно Матерь Божия присылает какое-то решение человеку, посылает. Человек реально может уже понять свое состояние, действительно, что ей выбрать. Как-то так управляется, и потом эти люди приезжают и говорят, действительно, матушка, да, вот я помолилась Матерь Божия и поняла, что мне нужно в жизни.
Спасибо большое вам, помощи Божией в ваших
трудах. Спасибо, Господи.
А у нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с настоятельницей Троицы-Сканова женского монастыря в Наровчате, матушкой игуменей Иннокентией. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.